радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Марта по старому стилю Святая Церковь совершает память святых мучеников Хрисанфа и Дарии и святого мученика Панхария. Святые мученики Хрисанфа и Дария и другие с ними. Сей Хрисанф был единственным сыном некоего знатного вельможи Полемия, переселившегося из Александрии в Рим. Как сын богатых родителей, Хрисанф изучил все светские науки под руководством самых знаменитых и образованных учителей. Но светская мудрость лишь смутила его, не ответив на вопрос, что есть истина. От этого угнетала его печаль. Но Бог, промышляющий обо всех и обо всем, умягчил его скорбь. В руки юного Хрисанфа попало Евангелие и книга «Деяний святых апостолов». Прочитав их, Хрисанф был осиян истиной. Но он желал найти наставника и обрел его в лице некоего Карпофора, священника, который огласил его и крестил. Однако это не понравилось его отцу, всячески пытавшемуся отвратить сына от христовой веры. Не сумев ничего сделать, злобный отец сначала захотел развратить Хрисанфа, запирая его в комнатах с бесстыжими девицами. Но Хрисанф и в этом одолел самого себя и соблюл чистоту. Тогда отец заставил его жениться на языческой девушке Дарии. Однако Хрисанф вразумил Дарию, так что приняла она веру Христову, и жили они как брат и сестра, хотя в чужих глазах и представлялись супругами. Когда умер отец, Хрисанф начал дерзновенно исповедовать Христа и жить по-христиански. В этом за ним последовал и весь его дом. В правлении царя Нумериана и он, и Дария были ужасно мучимы за веру. Впрочем, и сам мучитель Клавдий, видя терпение этих честных мучеников и чудеса, являемые при их истязаниях, принял Христову веру со всей своей челядью. За это Клавдия утопили в море, обоих его сыновей обезглавили, а его супруга, прочитав молитву, скончалась на месте казни. Дария же так стойко переносила мучения, что язычники кричали: «Дария — богиня!». Наконец было издано повеление засыпать живьем Хрисанфа и Дарию камнями и землей в глубоком рву. На этом месте впоследствии построили храм. Близ того рва находилась пещера, в которой однажды, в память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, христиане собрались на молитву и причащение святых тайн. Узнав об этом, толпа язычников завалила вход в пещеру и, тем самым причинив христианам смерть, изгнала их из мира сего в мир лучший, где вечно царствует Христос Господь. Эти славные мученики Хрисанф и Дария и прочие с ними, в том числе священник Диодор и диакон Мариан, пострадали за Христа в Риме в 283 и 284 годах. Святой мученик Панхарий, родом из города Велопаты в Германии, был вельможным чиновником при дворе императоров Диоклетиана и Максимиана. Сначала отрекся от Христа, но потом, вняв увещание матери и сестры, вернулся к вере Христовой и погиб за нее в 302 году. Святой Хрисанф девицу Дарью учит: «Оставь, девица, всю земную ложь, не почитай богами жалкие кумиры, ведь на земле ты правды не найдешь. Правда у Бога единого, единого Бога троичного, сотворшего все мироздание, и человека венец создания». Он один бессмертный, единый животворящий, одежды из брения ткущий, дух благой облачающий. Душа наша благо духовное, в прах тела Творцом облеченное. Лелеять ее надлежит нам, невесту Христа нареченную. Оставь же, девица плотское, ведущая к скорби и горечи. Не смотрит Всевышний на плоти сосуд, но лишь на цветы, что всей вазе цветут. Девица, сегодня одетая в смерть, и завтра же ею снедаемая, украсть свою душу цветами добра, уверовать в Господа, дева, пора. Ты саженцы добрые в сердце посей, надеждой, любовью их огради, всежизненным духом их щедро полей, исторгни из них всякий корень греха. Взойдут все цветы добродетелей, любви, благочестия и покаяния, терпения, милости и воздержания, надежды и кротости и послушания. Душа твоя, песня рассветная, райская, ее аромат словно лилия майская, и чтобы вселить в свою душу Создателя, небесного Бога, ее сотворившего, послушала Дарья Хрисанфа всем сердцем, душу свою со Христом обручившая. Тело на муки она предала вместе с Хрисанфом, другом и братом, а Бог насадил их в раю всебогатом, и райские кущи украсил их светлыми душами. Рассуждение. Это милость Божия, воскрешающая нас, и после того, как мы согрешили, больше той милости, которой дано было нам бытие, когда мы еще не существовали. Слава Господи, безмерной Твоей милости! Так говорит преподобный Исаак Сирин. Он хочет сказать, величайшую милость проявил Бог к нам, сотворив нас из ничего. И это воистину так. И земные родители величайшее милосердие оказывают растленному и пропащему сыну, когда снова его принимают, все ему прощают, научают добрым манерам, очищают его, лечат до полного выздоровления и опять делают его своим наследником, более желанным, нежели когда они его родили. Когда юный Панхарий, осыпаемый царскими почестями, отрекся от Христа, его мать написала ему письмо, полное скорби и боли. «Не надо бояться людей», — учила она его, — «страшиться надобно суда Божия. Перед царями-вельможами надлежало тебе исповедать веру во владыку Христа, а не отрекаться от него. Вспомни его слова: «Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным». Сын принял совет матери, устыдился самого себя, исповедал пред царями свою веру во Христа и умер за Христа мученической смертью, чтобы вечно жить с Ним. Так блаженная мать Панхария стала причиной нового рождения своего сына, рождения духовного, которое важнее того первого, плотского. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, распятого на кресте, а именно, как мучится Он на кресте от болей, как подают ему, когда говорит он жажду, уксус и желчь, как отупевшие от эгоизма люди под крестом не думают о нем, но припираются из-за его хитона. Проповедь о знамении Сына Человеческого. тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Евангелие от Матфея, из главы 24. Каким будет сие знамение Сына Человеческого, это уже проявилось однажды в Малом. Это крест, блистающий паче солнца, явившийся над Иерусалимом перед приходом древнего олицетворения Антихриста, а именно царя Юлиана Отступника. И вместо всякой проповеди об этом чудесном знамении приведу вам лучше, братья, письмо святого Кирилла Иерусалимского, написанное императору Константину, сыну святого Константина Великого и предшественнику Юлиана Отступника. Фрагмент этого письма гласит: «В эти святые дни Пятидесятницы, мая 7-го дня, около 9 часов утра, явился превеликий крест, весь из света, на небе, над святой Голгофой, простирающейся до святой горы Елеонской. Явился же он совершенно ясно не только одному или двум, но всем многочисленным жителям города. И не так, как некто мог бы подумать, мимолетно, словно в грезах, но видимый очами над землей в течение многих часов. Светоносным блистанием превосходил он солнечные лучи, ибо если бы не был таковым, то был бы побежден ими, солнечными лучами, и не был бы видим, если бы перед наблюдателями не испускал лучи сильнейшие солнца. В тот час горожане, объятые страхом и радостью от этого боговидения, во многом числе спешно собрались в святой церкви. Юноши и старцы, мужи и жены, всякий возраст и даже самые скрываемые девицы, жители города и иностранцы, христиане и язычники, пришедшие из других земель, все единодушно, точно едиными устами, прославили чудотворящего Христа и Иисуса, Господа нашего, единородного Сына Божия, и действительно, на самом опыте познали, что христианское учение благочестия не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, и не только людьми оно проповедуется, но и свидетельствуется с небес Богом. Считаем своим долгом не умолчать о всем небесном боговидении, но твоему богопрославленному благочестию его донести. По сей причине и поспешил я исполнить это настоящим письмом. О, братья мои, Богу все возможно. И сотворенное показать людям, и несотворенное создать. Но важнее всего для нас то, что и может Он, и хочет избавить душу нашу от греха и смерти, и даровать нам вечную жизнь. Об этом молимся мы Ему день и ночь. Господи всемогущий, Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Николай Новиков, автор издательского проекта «Путь умного делания». Московское издательство «Отчий дом» подготовило к печати 2 новые работы из моей книжной серии. Об этом я и хочу сказать несколько слов. Но сначала о самом проекте. Книжная серия «Путь умного делания» существует 13-й год. Замысел проекта и начало его разработки относятся к 1997 году. Вдохновил и благословил на это архимандрит Кирилл Павлов, а первое издание вышло в свет в 1999 году. В дальнейшем ощутимую духовную поддержку проекту оказали схимитрополит Петерим Нечаев, отец Иоанн Крестьянкин, схиархимандрит Илий Ноздрин, архимандрит Даниил Воронин и другие уважаемые пастыри. Сейчас готовится к открытию авторский сайт проекта, на котором, помимо книг, будут размещаться некоторые мои тексты, а также аудиоматериалы, циклы лекций, или точнее бесед на темы, связанные с внутренним деланием. Цель проекта – ознакомить наших читателей и слушателей с теорией и некоторыми практическими аспектами молитвенной жизни, с аскетической традицией православия, традицией, основание которой зиждется на принципах древнейшего учения исихазма. Можно заранее дать адрес нашего сайта тем, кого это интересует. Он очень прост. nnproject.ru. Еще раз. nnproject.ru. Что касается нашей серии путемного делания, то уточним, о чем эти книги. О внутренней жизни, о внутреннем подвиге христианина. Чем они могут быть интересны для широкого круга читателей, когда тематика их, как кажется, довольно специфична? Мы ставим вопросы на жизненно важные темы, которые касаются буквально каждого верующего. И ищем на них святоотеческие ответы. Что это за проблема прежде всего? Любой маломальски знакомый с церковной, с духовной литературой человек встречал высказывания, причем отцов самых разных эпох, о том, что молитва есть наука из наук, что молитва – это искусство из искусств. Наш ум обычно скользит по этим знакомым словам без усилия проникнуть в их смысловую глубину. Если же вдруг проник бы, то мы бы остановились и призадумались. Отцы не могли празднословить. Каждое слово их исполнено значительности и произнесено с полной ответственностью. Здравомыслящим очевидно, что любая наука и всякое искусство требует непременного обучения и подготовки. Даже для достижения ремесленного уровня, не говоря уж о мастерстве. Если так с обычными искусствами, то что же сказать о молитвенном делании, которые отцами ставятся выше прочих творческих дел. В то же время часто можно слышать от наших пастырей: «Молись в простоте, молись от души. Достаточно этого, Бог услышит». Для многих это звучит успокоительно. Они склонны так это понимать, что никакой тут особой науки нет и что нечего особенно изучать. Можно, конечно, и так молиться. Но кто не знает другого известного выражения, которое так любят повторять проповедники, слова преподобного Серафима Саровского о том, что смысл и цель христианской жизни в стяжании Духа Святого. Все знают. Но вот вопрос, а где же наши стяжания? Почему мы их не ощущаем? Ведь если годами добросовестно ходим на службы, исповедуемся постоянно и причащаемся часто, мы должны уже были бы, ну, не то что сиять своей святостью, но подрасти, возмужать хотя бы духовно. Так ли это на деле? Положа руку на сердце, скажем, да нет. В чем же дело? Скорее всего, в том, что мы не знакомы даже с азами, с элементарными методами молитвенного искусства. В чем смысл, например, подготовки к причастию, так как этого требует наша традиция? Почему нужно строго поститься, тщательно исповедоваться, усердно молиться дома и, наконец, глубоко вживаться в само богослужение, погружаться в него умом, пропускать сквозь сердце? Подготовка нужна для стяжания благодати. Мы очищаем сосуд души, предназначенный для святыни, настраиваем все силы души в должном ключе. А молитвенная подготовка и дома, и в храме отверзает потаенные входы в сердце, раскрывая его для восприятия действия Святого Духа, проникающего в ауды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Но если поститься сумеет каждый, то молитва — это не просто прочесть, не просто прослушать. Что ж такое молитва? Ответить обстоятельно нам не позволит формат передачи, даже нескольких передач. Можем только сказать, это то, чему надо учиться, если хотим уготовить себя к стяжанию даров божественной благодати, тех даров, что в конечном итоге станут дарованием Царства Небесного. В таинствах Бог дает нам свою благодать. Мы, конечно, ее получаем, но как получаем, так и утрачиваем, когда удержать ее не готовы. Хитон меня обличает, я конесть вечерний. И я могу услышать от Господа: «Друже, как ушел еси сему, неймый, одеяние брачно. Благодать, едва коснувшись нашей души, ускользает, оставляя нас по-прежнему опустошенными. Когда душа не готова, когда не раскрыто сердце, мы остаемся там же, где были, в том же облачении ветхости. И так может происходить годами, так может длиться всю жизнь, если мы не вникаем в науку молитвы, если не постигаем это искусство. Вот о чем наши книги, о том, зачем молиться, о том, как молиться. Сейчас выходит в свет новая версия первого тома нашей четырехтомной монографии «Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий». Первый том уже издавался в 2004 году. Нынешний вариант основательно переработан и значительно дополнен. Книга будет поэтому интересна и тем, кто уже читал первый том в прежней редакции. Это будет новым прочтением. Книга даст пищу для размышления христианам самого разного возраста и устроения. И тем, кто ведет свою духовную брань в миру, и тем, кого Господь удостоил отречься от мира. Надеюсь, что она вдохновит на изучение святоотеческого наследия, что она расположит душу читателя к молитвенному образу жизни и укажет практический путь к подъятию посильного личного подвига. Наконец, еще об одном пополнении серии «Путь умного делания» — о молитве Иисусовой, аскетический трактат. Так называется новое издание. Это дополненный, обновленный вариант моей книги о молитве Иисусовой и божественной благодати, выходившей в 2000 году. В нынешней публикации найдем более насыщенный комментарий к трактату с анализом самых актуальных для нас моментов отеческого учения о молитве, с учетом опыта современных подвижников. Впервые публикуются здесь документальные сведения о нелегальном епископе Антонии Голынском, авторе келейных записок, которые послужили материалом для составления трактата о молитве Иисусовой. Вступительная статья посвящена самой важной для всех нас теме. Речь о том, что умное делание не есть удел особых избранников, исихастов. Да, это особый образ жизни, но в своей мере доступный каждому христианину. Доступный в определенной форме на всяком месте, в любую эпоху. Надо подчеркнуть, что иначе и быть не может, так как учение о внутреннем делании, исихазме, коренится в самом Евангелии. Этот вид духовного подвига зародился в апостольские времена и стал стержневым путем в православии. По сути, он представляет собой опыт живого богообщения. Внутренний подвиг в течение 2000 лет по-своему воплощался в опыте каждого поколения христиан, начиная с великих отцов Египта, преподобных Антония, Пахомия, Макария. В созвучии с эпохой, с этническими, культурными особенностями, это учение обретало своеобразные черты, но всегда оставалось единым магистральным потоком в духовной традиции православия. Исихазм – это термин, который на Руси никогда общепринятым не был. Но самая сущность аскетического метода исихастов изначально заложена в фундамент русского подвижничества и является корневой системой отечественной традиции. Это прежде всего практика трезвения с помощью умно-сердечной молитвы Иисусовой. Это соединение ума с сердцем в духе ради очищения души от страстей и стяжания обоживающей благодати. Синонимы понятия исихазм на Руси – это священно-безмолвие и пустынно-жительство. Сама же идеология исихазма была воспринята в нашем Отечестве одновременно с принятием христианства. Начало полагает в пещерах Киева преподобный Антоний. Затем по всей земле нашей образуются великие духовные центры. Возникает несчетное множество уединенных скитов и пустынных келий. Веками сонмы безмолвников исихастов, чьи имена даже неведомы миру, восходят к вершинам духовного совершенства. Подвиг затворников, отшельников и молчальников становится самой характерной чертой русской аскезы. В эпохе гонений, во времена духовного упадка, традиция внутреннего подвига, как кажется, предается забвению. На самом деле она не пресекается, она хранится верными, но сокровенно. Жива она, разумеется, и поныне. Трактат о молитве Иисусовой – это обращение к широкой аудитории. Он написан в самой простой, доступной любому христианину форме, в отличие от монографии «Молитвы Иисусова опыт двух тысячелетий», которая предполагает известную подготовку читателя, искателя углубленных знаний. Трактат, напротив, рассчитан на восприятие людей начинающих. Он знакомит с традиционным для православия методом стяжания умносердечной молитвы. И особенно важно, что здесь подробно освещены предварительные этапы, начиная с самых азов молитвенной практики. И последнее, что надо отметить, знакомство с этой книгой будет полезно и тем, кто считает себя еще не готовым приступать к занятиям молитвой Иисусовой. И такой читатель не останется обделенным. Он обогатится знакомством с основами аскетического учения, со святоотеческим преданием, с традицией, которая открывает духовный путь к реальному, живому богообщению. Он найдет в нашей книге не только теорию, но узнает о практических методах, дающих оружие в брани с помыслами. Узнает о приемах боевого искусства, искусства преодоления греховных страстей и очищения своего сердца, искусства деятельного возрастания в духе на пути исполнения заповедей Христовых. Итак, мы всех приглашаем посетить в интернете сайт издательства «Отчий дом», где можно заказать наши книги. Адрес интернет-магазина www.otchiy.ru. Запишите, пожалуйста, и телефон издательского склада 495-633-0802. Повторяю, 495-633-0802. И второй телефон. 495-633-0071. Еще раз. 495-633-0071. С Богом!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с похвалой Пресвятой Богородицы, субботой Акафиста. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа об истории возникновения этого праздника.
Thank you.
субботу на пятой неделе Великого Поста Святая Церковь торжественно возглашает молебное пение Акафиста или благодарственные похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих день и ночь, умоляя усердную заступницу спасти свой город. Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву, покровительницу своею и своей новой столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме хранилась ее святая икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные силы агарян и персов с моря и суши двинулись на город, внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил защитнице града победную всенощную и неседальную, акафист с греческого буквально «неседальный», песнь «Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственные восписуем те раби твоей Богородице». И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, православная церковь постановила празднество похвалы Пресвятой Богородицы. Акафист — это есть священная похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов или песней, 12 кандаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующую ей по счету буквою. Каждый кандак оканчивается псаломским «Аллилуйя». Каждый икос — приветствием архангела «Радуйся». Все творение оканчивается краткую молитвой к Пресвятой Деве о том, чтобы она спасла христиан от бед и напастей. В таком виде акафист читается и в другие дни, но в субботу пятой седмицы Великого Поста он входит в состав богослужения и поется на утренне, обычно накануне в пятницу вечером, не весь сразу, но раздельно, в промежутке других песней в 4 разные выхода. Каждое отделение начинается и кончается пением первого кандака «Взбранной воеводе». Православная Церковь совершает это торжество для утверждения кающихся в надежде на заступницу небесную, которая, избавляя верных от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.
Thank you.
Мы продолжаем чтение рассказа Александра Круглова «Сердобольная сестричка». Героиня рассказа Лиза Полозова собиралась идти на всеночную на праздник святителя Николая, когда пришла маленькая сестра ее подруги Кати сообщить о том, что Катя заболела, и зовет ее к себе. Тетя уходила по делам, а Кате и ее маленькой сестре могла понадобиться помощь. Благочестивая девочка согласилась посидеть с подругой, но в душе у нее осталось сомнение, не согрешила ли она, пропустив праздничную службу. Вскоре послышался стук в дверь. «Вот и тетя, должно быть, вернулась», — сказала Катя. Лиза пошла отпереть дверь. «Только ты спроси, кто, так не открывай», — предупредила Катя. Пришла горничная Полозовых. «Ты за мной, Глаша?» — спросила Лиза. «Всеночная уже кончилась?» «Нет еще. Барыни не достояли, жарко очень». «И ты была в церкви?» «Была-с. Я довела барыню до дома и за вами. Мамаша приказала посмотреть, что вы тут и как. Они записочку от вас получили». Горничная и Лиза вошли в комнату. «Здравствуйте, Катенька», — сказала горничная, не называя девочку барышней. «Что это с вами?»
«Нога распухла, Глаша».
«А ты зачем? Неужели за Лизой?»
«За ними-с.
Тетенька еще не вернулись, значит?»
«Нет, ты посиди, подожди».
«Сидеть мне не досуг, дел много», — ответила Глаша. «Как же теперь быть?»
«Да ты иди домой, тетя проводит Лизу», — сказала Катя.
Глаша окинула комнату быстрым, но внимательным взглядом. Промолвила как бы про себя, но вслух. «А не скажу у вас». И обратилась к Лизе, очевидно, не придавая значения словам Кати. «Как же, барышня, уходить мне? Вы останетесь?»
«Останется, останется», — промолвила опять Катя.
«А если Татьяна Марковна долго не вернется?» Глаша выслушивала Катю, но обращалась к своей барышне. «Тогда ты придешь за мной после», — проговорила Лиза. «Тетя придет скоро», — заявила Катя. Горничная засмеялась. «И чай кушать вам пора», — сказала она.
«Чай?
Знаешь что, Глаша?» — воскликнула Катя. «Поставь нам самовар. Мы будем пить чай. Ты только воды налей да разогрей. А Лиза посмотрит и заварит чай». «Умеешь ведь заваривать чай?» — обратилась Катя к подруге.
«Умею», — с гордостью объявила та.
«Да не что барышню в силах донести на стол самовар», — возразила Глаша. «Можно и на полу заварить. Глаша, поставь, пожалуйста».
«Мне недосужно», — проговорила горничная.
«Это недолго. Поставь, Глаша», — сказала Лиза.
«Будете кушать, барышня?»
«Ну ладно, поставлю», — согласилась она, как бы подчиняясь желанию Лизы. «А где же самовар?»
«В кухне на полке, а вода в сенях», — ответила Катя.
Горничная пошла в кухню. «Вот и отлично!» — воскликнула Катя. «Мы будем пить чай. Эх, жалко, что Машурка спит, а то и она напилась бы».
«А я не сплю», — промолвила тоненьким голоском девочка.
«Ишь, плутовка, услыхала про чай и не спит». Машурка залилась тем звонким серебристым смехом, какой свойственен только очень маленьким детям. Самовар скоро поспел. Глаша принесла его в комнату и поставила на стол, на котором Лиза уже расставляла чашки. «А где же чашка Машуры?» — спросила она.
«Моя без ручки», — заявила девочка. «Я ручку отколола». И она опять засмеялась.
«А сахар, Катя?»
«Сахар в жестянке на окне должно быть. Нашла?»
«Нашла, но там всего несколько кусочков», — сказала Лиза, оглядываясь на подругу.
«Только и есть?»
«Тетя купит. Да разве не хватит?» Лиза ничего не ответила и стала заваривать чай. Самовар весело шумел, наполняя маленькую комнату клубами пара.
«Ну, барышня, я побегу», — заявила Глаша, — «а то барыни забронят меня. Я так и скажу, что вы остаетесь, и Татьяна Марковна вас проводит. Прощайте, Катенька, выздоравливайте скорее». Она ушла. Машура с помощью Лизы слезла с лежанки и, закутанная в платок, уселась на своем высоком табурете у стола в ожидании чая. Лиза принялась хозяйничать. Но она только успела налить Кате чаю, как опять раздался стук в наружную дверь.
«Вот уже это, наверное, тетя», — сказала Катя. Она не ошиблась. Вернулась Татьяна Марковна с двумя узелками в руках.
«Батюшки мои!» — воскликнула она удивленно. «Да кто же это самовар поставил и на стол подал?» Она остановилась у порога, вопросительно глядя на девочек. «Неужели это вы, Лизонька?» — продолжала она тоном беспокойного удивления. «Она, она!» — смеясь воскликнула Катя. «Такой тяжелый не может быть!» «Глаша приходила, и она все сделала», — промолвила Лиза. «Ну, то-то», — проговорила Залесова, успокоенная ответом, и стала раздеваться. Она сняла платок, пальто и произнесла удовлетворенно. «Вот и отлично! Я и яблок купила к чаю, и булок горячих. Садитесь, Лизонька, довольно вам хлопотать. Будьте гостей. Садитесь, кушайте чай». «Меня мамочка ждет», — сказала Лиза. «Глаша уже приходила за мною». «Ну, что же такое, выкушайте чашечку, я вас и провожу». «Как же так-то? Точно вы не хотите и напиться у нас?» «Не обижайте, Лизонька». «Она будет пить», — сказала Катя уверенно. «Да, Лиза?» «Я чашку выпью», — согласилась та, — «только без сахара». «Вот и хорошо. А чего только без сахара?» «А ты купила сахар у тети?» — спросила Катя с тревогой в голосе. «Купила, купила. А что?» «Да его же мало очень. Может быть, Лиза оттого и не хочет?» «Вовсе нет, я не люблю сахаром», — вспыхнув, быстро проговорила Лиза. «Не стесняйтесь, сахар есть», — сказала Татьяна Марковна. «Это я забыла утром купить. Садитесь. Вы, наверное, устали?» «Я совсем не устала», — возразила Лиза. «Не капризничала больше?» — шутливо спросила Залесова. «Что ты, тетя? Разве я капризная?» — промолвила племянница также шутливо. И сейчас же спросила деловым тоном. «Все сдала? Довольны?» «Довольны. Послезавтра опять за работой пойду», — ответила тетя. «Это хорошо», — сказала Катя радостно и прибавила. «И это хорошо, что яблок купила. Я их очень люблю. А ты, тетя, угости Лизу яблоками?» «Разумеется, неужели я сама не знаю?» Она выбрала из пакета лучшее яблоко и положила его перед Лизой. «Я с чаем не люблю», — проговорила Лиза. «Я лучше так». Она отодвинула яблоко и стала пить чай. «Ну так вот розанчиков попробуйте. Совсем теплые. Масла нету, извините уж. А вы, наверное, привыкли с маслом дома кушать». «Я совсем не хочу масла», — сказала Лиза. Машурочка пила чай из блюдечка, причмокивая губами на всю комнату. Лиза выпила чашку и встала. «Торопитесь? Наскучила вам очень?» «Меня ждет мамочка», — повторила Лиза. «Все-таки чуточку погодите», — произнесла Татьяна Марковна. «Нельзя же идти с разгоряченным горлом. А тем временем я еще чашку выпью. Очень уж пить хочется». Она налила себе чаю и только теперь заметила, что младшая племянница сидит раздетая, завернутая в платок. «Ты это что же раздетая?» — спросила Татьяна Марковна. «Я спала, а потом встала», — ответила малютка. Ее Лиза раздела и уложила, — пояснила Катя, вылавливая ложечкой из чая кусочек яблока. «Вот еще, Лизонька, к чему вы это? Катя, зачем же ты допустила?» «Я говорила тетя, а Лиза не послушалась». «Ах, Лизонька», — повторила Залесова, покачивая головой, — «а еще говорите, что не устали. Сколько вам было хлопотать? Спасибо, спасибо. Если бы не вы, не знала бы, как и быть. Идти надо, а оставить не на кого». «Я и завтра приду посидеть, если вам нужно сходить куда», — предложила Лиза. «Добрая вы моя. Спасибо. Завтра придет одна знакомая. Я уже забегала к ней. Вот сегодня-то нельзя было ей, а вы ее выручили, моя золотая. Видишь, Катя, как тебя любит. Ты должна ценить это». При этих словах Лиза покраснела, а Катя засмеялась, но сейчас же смолкла и проговорила с искренним чувством, обнимая подругу, которая подошла к ней проститься. «Я и сама люблю Лизу. И всегда говорила, что она лучше всех». Подруги поцеловались. «А ты завтра зайди хоть ненадолго», — сказала Катя. «Хорошо, после обедни». Лиза оделась и хотела уже уходить, когда подруга остановила ее восклицанием. «А ты не взяла яблоко?» Катя пытливо посмотрела на подругу. Лиза вспыхнула и произнесла: «Ах, я и забыла совсем». Вернулась к столу, взяла яблоко и, смущенная, словно пойманная на чем-то нехорошем, начала торопливо есть яблоко. Лиза боялась, что Катя догадается, почему она оставила его на столе. На другой день после обедни Лиза зашла к подруге и принесла ей просфору. «Это я за твое здоровье подавала», — сказала Лиза. А мне уж лучше. Красноты меньше и опухоль пропала, — радостно объявила Катя. — Хорошо пели? — Хорошо. И проповедь говорил отец Клавдий. — Говорил. — Как жаль, что я не могла быть. Люблю его проповеди. И его люблю. Ну да он придет к нам сегодня с крестом. Славный он, ласковый и добрый. Тетя даст ему пятиалтынный и извиняется, что мало. А он улыбнется... И так-то хорошо, я и не видала, чтобы кто-нибудь так улыбался. И скажет, да разве это пятиалтынный? Это 5 рублей, голубушка. Ты понимаешь, Лиза, почему он так говорит? Видя, что подруга не догадывается, Катя продолжала. Да ведь тете трудно достаются деньги, и для нее гривенник дороже, чем другому рубль. Вот потому так и говорит отец Клавдий. И он не брал бы денег, да не хочет тетю обижать. Он такой добрый. Только Лиза вернулась от подруги, как Глаша объявила, вбегая в столовую, где все уже сидели за завтраком. «Священники идут, барыня!» Отец Клавдий в престольный праздник ходил по своему приходу вместе с диаконом и псаломщиком Петровичем, которому было без одня 100 лет, по шутливому выражению диакона. Отец Клавдий был почти одних лет с Петровичем, но казался гораздо моложе его. Сухонький, маленький, быстрый, он будто летал по церкви. Читал ясно, громко, и только седина выдавала его годы. Отец Клавдий посидел раньше 50 лет, и с тех пор как бы застыл, не изменяясь нисколько. «Старик-то он старик, да только совсем молодой старик», — говорил про него шутник диакон. Как всегда, отец Клавдий стремительно вошел в зал и, поклонившись хозяевам, прошел в передний угол, где висел небольшой образ Николая Чудотворца. Священник первый запел ясным, приятным голосом «Правила веры». Диакон подхватил густым басом и образ кротости, а за диаконом и Петрович затянул дребезжащим, совсем уж старческим голосом. Но Петрович пел с чувством, и пение его было приятно. Лиза стояла рядом с матерью, а бабушка, Анна Никодимовна была вдова и жила со свекровью, немного поодаль. Когда пение кончилось и все приложились ко кресту, отец Клавдий промолвил, передавая крест диакону и обращаясь к Лизе. «Усердно молились вы сегодня в церкви. Похвально. А только вот вчера я вас что-то не заметил. Когда же это вы к иконе прикладывались?» Лиза молчала в смущении. «Она не была у всеночной, батюшка», — сказала Анна Никодимовна. «Что так?» «Нельзя было ей. У больной подруги сидела и помогала. Некому было остаться». «Это у кого же?» — полюбопытствовал священник. «У Заресовой. Вы ее, должно быть, батюшка, знаете. Это ж и я. У нее 2 племянницы-сиротки». «Да-да. Как не знать? Моя прихожанка. Трудолюбивая женщина. Так это ее племянница старшая, должно быть, захворала. Что же у нее такое? Нога разболелась». «А, храни Бог. Но это хорошо, что вы за больной походили. Похвально». — Вот видишь, Лиза, а ты смущалась, — проговорила Анна Никодимовна, обращаясь к дочери и кладя руку на ее плечо. — Почему же смущаетесь, барышня? — спросил отец Клавдий. — Да вот что не была у всеночной, — снова ответила за дочь Полозова. — И это похвально, такое усердие к церкви, — одобрил священник. — А смущаться нечего. Господь и желание принимает, как и само исполнение, если последнее невозможно, а тут именно так. И если бы вы больную оставили и в церковь пошли... Поступили бы не по Христову завету. Это ничего, что праздник. Помните, укоряли Христа за то, что он больного исцелил в субботу? Что он ответил? Он сказал, «Кто из вас, имея овцу, если она упадет в субботу в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?» И опять, «Я был болен, и вы посетили меня». Видите? Да вот вам пример, сказание такое есть. «Что же вы, батюшка, стоите? Присядьте!» — предложила Полозова. «Чаю не угодно ли?» «Спасибо, торопимся. А я вот только барышню-то хочу успокоить. Присесть присяду. Ноги у меня еще прыткие, а старые и устают скоро». Священник присел на стул и сказал диакону. «Присядь ты, отец, я сейчас только изложу барышне сказание вкратце». Бабушка вышла. Анна Никодимовна села напротив священника, а Лиза встала около стула матери, слегка прижавшись к ней. «Так вот, барышня», — заговорил отец Клавдий, обращаясь к Лизе и поправляя свои седые волосы, — «было это давно и не в нашей империи, где-то там, на Востоке. шли монахи из своего монастыря в другой на большой праздник, оделись получше и спешили не опоздать к службе. И видят они, на дороге лежит человек весь в ранах, стонет, и взмолился он: «Помогите, отцы Христа ради, изнемогаю». А они ему: «Некогда нам, спешим на праздник, опоздаем, да и одежду запачкать боимся. Ты погоди, кто-нибудь пойдет мимо и поможет тебе». И пошли дальше. Спустя так полчаса или того менее, идет сам игумен. Он также торопился на праздник к службе, но, увидя больного, лежащего на дороге, остановился, подошел к нему. Тот и говорит: «Проходи, отче, сейчас шли твои ученики и не помогли мне, спешили на праздник, и тебе стало быть некогда». А игумен в ответ: «Неразумно поступили они. Какая же это молитва будет, если они тебя, больного, не пожалели? Забыли они слова Христа, вопреки его завету поступили с тобою». И взял игумен больного на свои плечи и понес его, не боясь опоздать к службе и запачкать хорошее одеяние. Принес он его в свой монастырь, уложил на постель, поставил человека ухаживать за ним, и тогда снова отправился на праздник. А придя туда, наставление дал своим ученикам и устыдил их: «Любовь к ближнему — великое дело. По любви вашей будут узнавать, что вы мои ученики», — изрек Спаситель. «Да-да, и не смущайтесь, барышня, вы хорошо поступили. Вот вы сегодня помолились, а вчера потрудились для больной. Святитель Николай Милостивец примет от вас и труды, и молитву. И как вы ближнего не оставили, так и он вас не оставит. Он великий сострадалец к людям. Вот еще, я видал, вы нищим подаете. Доброе дело голодного напитать. А слыхали вы об Иоанне Златоусте? Слыхали? Прекрасно. Так вот этот светоч православия и великий учитель Вселенский говорит: милостыню можно проявлять не только материальным подаянием. Услуга, совет, забота о больных — та же милостыня, не менее угодная Богу. Помните это». Отец Клавдий поднялся со стула, а когда стал прощаться, погладил Лизу по голове и произнес: «Я вот зайду и посмотрю, что там с подругой вашей. Может быть, помочь чем. Тетя ее женщина бедная. Мы не однажды помогали ей из церковных сумм. Разумеется, это крохи. Но что делать? Друг за друга, а Бог за всех. Христос с вами. Простите». Отец Клавдий поспешно вышел из зала, говоря на ходу: «Пора, диакон, пора. Многие еще ждут нас». Лиза просветлела, окончательно успокоенная словами любимого и уважаемого пастыря. На другой день она была у подруги, сообщила ей, что задано из уроков, и осталось заняться с ней французским языком. Все время, пока Катя не поправилась, Лиза ежедневно заходила к ней. Они еще больше сблизились, и Катя шутливо называла подругу «сердобольной сестрицей», как обыкновенно в народе зовут сестер милосердия. Вы прослушали рассказ Александра Круглова «Сердобольная сестричка».
Видишь, Господи, печаль мою. Сергей Бехтеев. Великопостная. Ты нас учил любить врагов, не мстить, не гнать за зло злодеев, прощать корыстных должников и опасаться фарисеев. Ты завещал закон блюсти, не забывать в скорбях о Боге и крест безропотно нести по дебрям жизненной дороги. Но, Боже, Боже, как для нас Твои слова невыполнимы! Как каждый день и каждый час мы духом злобы одержимы! И прелесть мира возлюбя, творя распутство до могилы, как далеки мы от Тебя, как близки к князю темной силы!
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.